Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Беседы о Библии». В студии протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Аня.
И Анна Павлович. Мы продолжаем беседы о первых главах Ветхого Завета, о сотворении мира и о грехопадении.
Во-первых, я бы сделал еще одно маленькое замечание относительно того, что сказал Василий Великий, что этот текст вообще призван сделать нас не более учеными, но более религиозными. То есть вот те попытки, которые довольно часто сейчас осуществляют и священники, и, может быть, ученые, такого буквального сопоставления всего того, о чем повествует текст первых двух глав, с данными современной науки, на мой взгляд, все-таки довольно натянутый характер носят, потому что действительно этот текст не претендует на научную точность, хотя в нем нет ни одного слова, так сказать, лжи или какой-то неправильности. Действительно, в основном все то, что сегодня мы знаем из современной, скажем, физики, космологии, очень серьезно подтверждает этот текст. Но не наша цель заниматься таким доскональным сопоставлением. Однако же некоторые вещи могут нас все-таки в этом тексте удивлять. Ну, к примеру, у нас в третий день появляется земля, трава и деревья в этом тексте, и только в четвертый день появляется солнце, луна и звезды. Ну, с точки зрения, конечно, представления о том, как происходила Вселенная, это выглядит немножко странно, потому что, конечно, небесные светила произошли раньше, вся эта система космических тел, а потом уже стала развиваться и Земля, и, в частности, какие-то проявления жизни на ней, например, жизнь растений напрямую связана с солнечным светом, потому что фотосинтез, как мы знаем, в листьях происходит под действием солнечного света, а его вроде как еще не было, потому что даже самое Солнце не было. Такие странности, конечно, могут быть многими там способами объяснены, но, на мой взгляд, наиболее такой естественный, не натянутый способ объяснить, вот скажем, эту особенность, заключается в следующем. Дело в том, что библейские тексты, они подчиняются определенным правилам, законам, во всем случае, некоторые из них. Это тексты поэтические. Ну вот, когда мы вспоминаем о привычной нам поэзии, мы очень хорошо отличаем прозаическую речь от поэтической. Ну, прежде всего, это рифма, мы к ней привыкли, или, по крайней мере, ритм, то есть количество слогов в каждой строке, оно каким-то образом нормировано, там, чередуется в определенном порядке и создает ритм какого-нибудь гекзаметра или, может быть, еще быть и рифма. На самом деле, такое представление о поэзии, оно, конечно, несколько сужено. Если говорить более широко о поэзии, это вообще любое упорядочение текста. Вот не просто мы говорим как-то подряд, излагаем свою мысль, но каким-то образом ее строим по правилам, по законам. Так вот, в Библии есть такой закон построения поэтического текста, который получил название «библейский параллелизм». На самом деле, все наши слушатели хорошо с ним знакомы. Например, по псалмам. Практически все псалмы, они представляют собой поэтические произведения, молитвы, но которые не в прозе, как бы говорились, а в стихах. Так вот, в чем смысл этого параллелизма, в чем он заключается? Он заключается в том, что каждая мысль, которая высказывается в таком тексте, она повторяется дважды. Иногда бывает трижды, но чаще всего дважды, вот именно параллелизм. Ну, самый известный псалом для всех, наверное, 50-й. Все его знают наизусть, верующие люди. Давайте его посмотрим, проанализируем с этой точки зрения. Ну вот, смотрите, значит, начинается он словами. «Помилуй мя, Боже», я по-славянски буду читать. «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей». И дальше, следующая половина как бы этой фразы. «И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Дальше. «Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну», то есть всегда. «Тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих. Яко да оправдишися во слове всех твоих», то есть ты будешь прав в словах своих, обвиняющих меня, «и победиши в них да судите ми». ну и так далее. То есть вот каждая мысль, которая здесь формулируется, она повторяется другими словами. То есть смысл поэтической речи в том, чтобы найти вот эти разные способы сказать как бы одно и то же, но по-разному, дать какой-то немножко новый поворот. Если мы посмотрим на любой абсолютно псалом, то увидим этот принцип. Иногда эти периоды будут не такие вот короткие, как в 50-м псалме, где вот он весь насквозь от первого до последнего слова построен так. Вот буквально одна фраза разбита на две части. Иногда бывают более такие большие куски, там по несколько строк, а потом как бы то же самое повторяется еще раз. Иногда бывают сбои, например, в том месте, где делается акцент, там почему-то один раз мысль проводится, а потом опять все встраивается. Или, наоборот, три раза где-то в одном месте повторяется одна мысль, тоже для того, чтобы усилить еще, да, кульминационный момент псалма. Одним словом, вот есть такие законы, и искусство поэтической речи таким образом в том, чтобы вот так вот формулировать свою мысль не просто, а вот ее все время как бы повторяя, варьируя и так далее. Вот если мы взглянем на повествование Шестоднева с этой точки зрения, то мы могли бы дни поставить как бы вот эти шесть дней в две колоночки. Первый, второй, третий в первой колонке. И напротив поставить четвертый, пятый, шестой. И вот с точки зрения параллелизма посмотреть, что происходит в первый день. В первый день творится свет. И отделяется свет от тьмы и день от ночи. Что происходит в параллельный ему четвертый день? Творится солнце, луна и звезды. То есть свет, и вот дальше четвертый день как бы раскрывает содержание того, а каким образом этот свет дается нам? Вот через небесные светила. Второй день создается некая твердь, о которой мы поговорим чуть позже, и отделяется вода, которая над твердью, от воды, которая под твердью. Ну, речь идет о той воде, которая на небе, то есть в облаках содержится, и та, которая на земле конденсируется в виде морей там и так далее. Что в пятый день параллельно ему? Рыбы, которые живут в воде, и птицы, которые летят по воздуху. Третий день появляется земля, и на ней трава и деревья. И, соответственно, в шестой день появляются животные, именно сухопутные, которые на этой земле тут же появляются, и человек, которому трава и деревья даются в пищу, как бы замыкая этот круг. Да? То есть, таким образом можно думать, что это действительно текст, построенный вот по такому поэтическому принципу, в котором следующие три дня, да, четвертый, пятый, шестой, раскрывают более как бы детально то, что происходит в первые три дня, достаточно точно параллельно.